Добрый вечер, в эфире передача «Медицина будущего». С вами Анастасия Удилова. Тема сегодняшней передачи – новые возможности медицины в лечении суставов. Сегодня у меня в гостях два прекрасных молодых хирурга-травматолога. Представлю сейчас первого моего гостя. Это Нурмухаметов Максим Ринатович. Максим – травматолог-ортопед, работает в НИИ и ревматологии имени Насоновой. И его коллега Бялик Валерий Евгеньевич, также травматолог-ортопед и также работает в НИИ и ревматологии имени Насоновой. Добрый вечер, уважаемые гости. Во-первых, спасибо, что вы нас посетили. Давайте
спасибо за приглашение.
Начнем.
Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер, слушатели.
Начнем с, ну, просто с базовых вещей. Я так сказала в общем по поводу заболеваний суставов. Ну, самое главное заболевание, собственно, с которым вы боретесь, наверное, это остеоартроз, если так сказать более корректно. Да? Что это такое в двух словах слушателям? Расскажите, пожалуйста.
Совершенно верно. Остеоартроз – это самое распространенное заболевание суставов в России и в мире в целом. Страдает им около 13-15% населения нашей страны и мира. Остеоартроз – это инвалидизирующее заболевание, оно стоит на четвертом месте в структуре причин инвалидности. Наиболее часто поражает нагрузочные суставы, такие как тазобедренные, коленные суставы, голеностопы, суставы переднего, среднего, заднего отдела стопы. Реже страдают плечевые суставы, локтевые суставы, кисти и лучезапястные суставы.
Что приводит к этому? То есть, может быть, образ жизни, какие-то профессии, которые, ну, более активно приводят к более раннему возникновению данных проблем суставов, Максим?
Ну, в принципе, имеется, как бы, разделяют два вида остеоартроза. Идиопатический, который, он же первичный. Вот, то есть там нет определенной видимой причины его возникновения. То есть это может быть, в принципе, и наследственная предрасположенность, и, ну, в принципе, любая причина. Вот. А также есть вторичный остеоартроз. То есть остеоартроз, который развивается на фоне какого-то основного заболевания, например, там тот же ревматоидный артрит, вот, с которым мы вот в нашем институте имеем такое вот, как бы, тесное взаимодействие.
Ну, а образ жизни,
вот, образ жизни, естественно, как бы это является предрасполагающим фактором, скорее, да, то есть, опять же, когда идет постоянная нагрузка на суставы, да, опять же, огромное значение имеет избыточный вес, вот, на что, ну, особенно, вот я на приеме акцентирую на этом, конечно, что это очень такой предрасполагающий фактор.
То есть
нагрузка
очередь...
идет механическая.
Если пациент суставы, приходит с избыточным весом и жалуется на боль в суставах, в первую очередь нужно ему рекомендовать снижение массы тела,
конечно,
активность двигательную.
Без этого просто лечение всё, оно, ну, практически бессмысленно. То есть тут должно быть такое двустороннее, ну, как бы, движение. То есть исполнение рекомендаций в плане медикаментозной да, терапии и также вот, выполнение рекомендаций по снижению веса обязательно.
А тот же самый спорт, ну, то есть двигательная активность, которая рекомендована пациентам, здесь же тоже есть некие нюансы, чтобы нагрузка была оптимальной, да?
То есть, естественно. То есть, как бы мы говорим не о профессиональном спорте, да, то есть, ну, для обычного человека это правильно говорить о физкультуре, да, скорее.
Лечебной физкультуре.
Вот, да, 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 да. Потому что спорт высших достижений, опять же, это уже фактор риска, да, то есть это избыточная нагрузка. Вот, и опять же, она может привести к развитию.
А вот для пациентов объясните именно механизм, почему нужно двигать, работать с суставом. Просто я также неоднократно сталкивалась с таким мнением у людей, такой, знаете, люди сами себе создают порочный круг. То есть у меня болит сустав, как же я буду двигаться, если у меня болит сустав? И человек сам себя, ну, сажает на диван, делает из себя самого больного человека на планете, не двигается, опять-таки мотивирует это тем, что как я буду двигаться, если у меня, я больной человек, у меня болит сустав. И это, в свою очередь, еще больше усугубляет ситуацию. Правильно я понимаю, да? То есть объяснить, зачем нужно, даже если у тебя есть, ну, какая-то проблема, даже если там болевой синдром, пусть может быть незначительный, но нагрузка лечебная должна быть.
Ну, все дело в том, что питание хряща происходит в момент движения. Он питается, скажем так, диффузно. То есть, когда на хрящ нет нагрузки, он питается. Когда нагрузка на него происходит, вещества, которые отработаны, они из хряща поступают в синовиальную жидкость.
Жидкость, которая в суставе для смазывания.
Которая омывает сустав, да, которая его смазывает. С этой жидкостью она является, по большому счету, фильтратом плазмы крови. Она впитывается обратно в синовиальную оболочку, это внутренняя оболочка сустава, уходит в кровоток. По большому счету, оттуда уже приходит потом свежие, ну, новые вещества, которым сустав питается. Хотя насчет этого фактора идут дискуссии, потому что никто не исключает того, что хрящ также имеет свойство питаться через субхондральную кость. То есть кость, которая находится прямо непосредственно под хрящом. Вот. Что касается предыдущего момента, я просто хотел бы немножко дополнить ответ Максиму Ренатовичу, потому что остеоартроз – это все-таки многогранное, так сказать, заболевание. Реальные причины его возникновения на сегодняшний день не установлены, но выделяют два основных фактора, которые влияют на его развитие и последующее прогрессирование. Первое – это невозможность хряща выдерживать механическую нагрузку, которую он испытывает. Даже если ваша масса тела не увеличивается, скажем, она у вас стабильна в течение всей жизни, рано или поздно наступает такой момент, когда хрящевая ткань стареет, начинает медленнее обновляться, и потихоньку это приводит к тому, что разрушаемая часть хряща не успевает восстанавливаться. Появляются первые симптомы. Они сопровождаются уменьшением количества вырабатываемой жидкости, которая омывает сустав, снижая трение в нем. Это приводит постепенно к боли. Или, как это сейчас в ревматологическом мире называется, низкоинтенсивное воспаление. Оно считается основным фактором прогрессирования и происходит из-за того, что несбалансированные процессы разрушения хряща и его восстановление последующего. Они направлены исключительно на разрушение. Соответственно, какие есть методы профилактики торможения артроза? Немедикаментозные, медикаментозные и оперативные. Немедикаментозные – это в основном разгрузка больного сустава.
Я вас перебью. Профилактика – это когда вообще нет никаких симптомов? Или уже первые звоночки, но чтобы вы не дошли до замены сустава, ну, грубо говоря?
Все верно. Правильный вопрос задаете. Это когда вот появляются первые симптомы, когда еще нет необходимости в постоянной медикаментозной терапии и достаточно просто снизить нагрузку на сустав, который он испытывает. Может быть, наклеить кинезиотейп с целью улучшения кровообращения. Кинезиотейп – это такая ленточка, разработана американцем японского происхождения Кензо Кассе. Основа его действия лежит, в основе его действия лежит способность стимулировать проприорецепцию, то есть рецепторы кожи, мягких тканей, которые под ним находятся, с тем, чтобы заглушить поступление болевых импульсов в центральную нервную систему.
А как просто приклеенный пластырь может раздражать?
Любое прикосновение кожи – это раздражение априори.
Так. И происходит что, усиление обменных процессов в данной области? Или
нет, происходит, скажем так, переключение внимания нервной системы на раздражающий фактор.
Так, и чего?
Все внешние раздражители имеют большее значение для организма, чем внутренние. Это один из путей, благодаря которому кинезиотерапия работает. Второй путь – на суставах кожа более сильно растягивается. Соответственно, если вы наклеиваете эту ленточку без натяжения в положении сгибания, то когда нога разогнется, кожа сократится, и мягкие ткани над ним как бы поднимаются, что расширяет, приводит к расширению сосудов и улучшению трофических обменов локальных.
То есть улучшается обмен процесс, обменные процессы в области сустава, где наклеен этот кинезиотейп, и это приводит к замедлению процессов разрушения хрящевой ткани.
Такого сказать не могу, прям к замедлению процессов разрушения вряд ли приводит, но к уменьшению болевых синдромов приводит точно.
Ага, угу.
Это и в нашей клинической практике с Максимом Ренатовичем часто встречается.
Симптоматическое
такое. И описано в международной и российской литературе профессиональной.
Так, мы остановились на кинезиотейпах как профилактике.
Как так, симптоматическому лечению.
А, окей. Еще какие-то методы профилактики?
Ортезирование, снижение массы тела, как Максим Ренатович сказал уже.
Ортезирование – это ношение специальных...
Ношение специальных бандажей на область больного сустава.
Наколенники те же самые, вот, мягкие бывают, разной степени жесткости, ну, уже там в зависимости от выраженности.
Но их нужно носить, когда, ну, например, человек занимается фитнесом или при повседневной нагрузке, при бытовой.
Смотря когда возникают симптомы. Если они возникают при повседневных нагрузках, то, конечно, желательно его использовать в повседневной жизни. Если симптомы возникают только при больших стрессовых нагрузках, тогда, конечно, нужно для них использовать, а для повседневной жизни можно пренебречь этим.
Так, а какие-то вы сказали еще медикаментозные методы профилактики?
Ну, медикаментозные методы направлены на замедление потери массы хрящевой ткани, скажем так. Восстановить хрящевую ткань невозможно. Это вот первый момент, который больным, которые заболели остеоартритом, нужно усвоить навсегда. Восстановить хрящ невозможно. Возможно только затормозить его разрушение. С этой целью используются препараты структурных компонентов хрящевой ткани. Они известны как глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат.
Есть препараты... Вообще название хондропротекторы.
Хондропротекторы называются, да.
Так, гиалуронка в сустав?
Гиалуронная кислота тоже к этому относится, да, конечно. Ага. Это основной компонент синовой жидкости, которая смазывает суставные поверхности, уменьшая трение между ними.
То есть в формате уколов внутри сустав?
Конечно.
А ваше личное отношение по поводу таблетированных препаратов, потому что... Очень много, честно говоря, сталкивался с разными мнениями относительно их эффективности. То есть есть и метаанализы в пользу того, что они эффективны, и в пользу того, что они малоэффективны. Вот ваше личное мнение, нам наверняка тоже было очень интересно, как мне кажется, аспирантам по этому вопросу. Вот что вы думаете?
Ну, тут проблема в том, что пациенты, ну, что, в принципе, естественно, они ждут моментального, как бы, эффекта.
Ну да, волшебная пилюлька выпил и побежал.
Моментального эффекта от препарата, да.
Угу.
Но многие препараты, которые мы используем в качестве, да, медикаментозной терапии, они начинают действовать не сразу.
Накопительный эффект.
Ну, собственно, да. То есть такой, как бы, те же хондропротекторы, опять же, да, они рассчитаны, их прием рассчитан на длительные курсы. Вот, и нужно соблюдать определенные промежутки времени, да, когда человек принимает вот эти препараты. Например, там 3 месяца принимает, да, потом он должен сделать перерыв в течение этого же периода времени, потом опять возобновить. Вот. Помимо хондропротекторов, да, о котором Валерий Евгеньевич говорил, вот, еще есть и препараты противовоспалительные, которые также рассчитаны на длительный прием. Вот, наиболее распространенные это препараты, действующие вещества, в которых диацерин содержит, да, то есть это артродолин или диафлекс. Вот эти препараты, они как раз направлены.
Они локально действуют? Или они
собственно, да, это...
Нет, они действуют не совсем локально. Диафлекс, он имеет своей мишенью медиатор воспаления, основной противоположный, интерлейкин-1. По большому счету, он блокирует действие этого медиатора.
Ну, то есть
он избирательно
действует. Я сейчас уточню, да, это некий белок, субстанция, который у нас в организме ответственна за возникновение воспалительного очага или воспалительных процессов.
В случае остеоартроза вот это главный медиатор воспаления, и именно его блокирует диацерин.
Но
эффект тоже накопительный.
Это как бы локально происходит в области сустава, или это системно,
происходит системно
во всем организме?
Угу.
Ну, то есть мы можем ну, я так себе представила, воздействовать на один сустав, ну, болит больше один сустав, а параллельно полечим остальные.
Ну, хондропротектор – это группа таких препаратов, которые, в принципе, на все
Да,
суставы
ну и в принципе
организма действуют.
остеоартроз это по-хорошему это система
Системная
разобрала,
ситуация.
да.
Просто один чуть раньше, другой чуть
Ну,
позже
собственно,
выходит из
да, то
строя,
есть
да?
как бы интенсивность.
Вы сказали ранее, что невозможно восстановить, то есть пациенты должны понять, что восстановить хрящ вот в первоначальном виде, как он был, невозможно. То есть хондропротекторы также направлены на замедление деструкции, разрушения
Да,
хряща,
да.
да? То есть за счет чего? За счет того, что в таблетке компоненты, которые входят в
Да, за
состав.
счет именно действия этих
А
компонентов.
как происходит ну, не восстановление, а замедление? Это как кирпичики, как они встраиваются, как происходит процесс?
Но они стабилизируют межклеточный матрикс в основном. В хряще есть, он состоит из нескольких слоев, в каждом из которых определенное количество клеток, и они в определенной последовательности расположены. Между ними пространство, которое большей частью состоит из воды, скажем так. Компоненты хондропротективных препаратов, они стабилизируют, но это уже слишком специально, понимаем, это стабилизирует глюкозаминогликаны, и таким образом хрящ остается
То есть они встраиваются в
нормальной
структуру
плотности.
хряща?
Он не мягкий, не твердый. Он на некоторое время остается таким, каким его
То
создала
есть
природа.
нужны в хряще нужны молекулы, которые бы удерживали воду. Собственно, это же функция гиалуронки. Ну, по сути, нет?
Нет, функция
Глюкозаминогликаны.
гиалуронки просто снижать трение между суставными поверхностями, тем самым замедляя, тормозя процесс разрушения
Металлические.
контактирующих поверхностей.
Понятно. Так, про профилактику мы в целом с вами поговорили, или у вас еще есть что-то, что можно
Нет,
добавить
все
здесь?
остальное уже по
Что
большому
касается
счету. Мы даже уже частично консервативное лечение обсудили,
А,
по
то есть
большому
это
счету.
плавный переход к лечению. А на каком этапе вы понимаете, что консервативное лечение неэффективно? То есть пациент выполняет все ваши рекомендации, мы берем в пример послушного пациента и понимаете, что нужно сделать операцию, прибегнуть к оперативному лечению.
Когда симптомы остеоартроза начинают сопровождаться механической симптоматикой. То есть, например, когда появляются дегенеративные разрывы менисков, это структура между суставными поверхностями, которые амортизируют контакт между
Конкурентность,
ними.
которую,
Конгруэнтность – это
да,
сопоставление
сопоставление,
поверхностей,
да.
перевожу.
Да. Мениски под влиянием чрезмерной нагрузки, которую они испытывают, они постепенно становятся более жесткими, плотными, и в определенный момент это приводит к трещинам внутри них. Трещины могут быть только внутри мениска, а могут выходить на суставную поверхность. Могут сопровождаться отрывом от капсулы сустава, потому что они крепятся, как костной ткани, так и капсуле. Вот. Соответственно, пока разрывы внутри менисков, обычно эта клиническая симптоматика не сопровождается, но как только трещина доходит до суставной поверхности и фрагмент мениска становится нестабильным, появляется клиническая симптоматика заклинивания, появляется боль, как это в классической литературе описано, при спускании по лестнице чаще, реже
То есть
при
первым
подъеме по
реагирует
лестнице.
мениск? Изменения в мениске происходят в первую очередь?
Они
Или
происходят
не
примерно
обязательно?
одновременно во всех тканях сустава, потому что в артрозе участвуют все ткани. Хрящ, мениски, связки, околосуставные мышцы, капсулы, все участвует в них.
Но при этом, несмотря на то, что консервативное лечение не помогает, все равно не нужно останавливаться в формате двигательной активности. Или здесь тоже есть определенные противопоказания, то есть, ну, пациент сохраняется болевой синдром. Можно ли абсолютно ограничить движение?
Тут есть один момент. Если мы говорим про нагрузочные суставы, то боль у них, как правило, возникает не просто, когда они двигаются, она возникает при ходьбе. То есть, если движения не сопровождаются вертикальной нагрузкой
Осевой, да.
на больной сустав, то, в принципе, они к боли не приводят. Пока больные их делают, они сохраняют амплитуду движений хорошую. Как только они их делать перестают, начинает формироваться мышечная контрактура, связочная контрактура, капсульная контрактура.
Контрактура, уточните, это что
Контрактура – это
за?
когда мягкие ткани, когда их движение полностью не востребовано, они начинают потихонечку уменьшаться
Сокращаться.
в длине, что в конечном счете приводит к тому, что полное движение невозможно. Эти мышцы, связки и капсулы нужно растягивать, а для этого уже нужны профессиональные инструкторы по лечебной физкультуре.
Ну, то есть Вывод какой? Нельзя полностью ограничивать
Нужно
движение.
стремиться сохранить максимально большую для себя амплитуду движений. Безусловно, не надо работать через боль. Боль – это, ну, скажем так, механизм защиты
барьер
от повреждения.
Своего рода.
Барьер, да. Можно делать движение до боли. Через боль, если будете делать движение, соответственно, будете способствовать дальнейшему разрушению тканей, которые вызывают.
Более того, боль. Как бы при более поздних, да, стадиях остеоартроза формируются так называемые остеофиты, это костные выросты. Вот. И опять же, когда при движениях, да, то есть они механически как бы способствует дальнейшему разрушению сустава. То есть происходит трение.
Там вот, очень, вызывает, там да, очень да, такой да. специфичный патологический круг, потому что, ну, как правило, если мы говорим про остеоартроз, скажем, коленного сустава, то никогда все отделы сустава равномерно не разрушаются, за исключением случаев ювенильного, то есть детского ревматоидного артрита. Если мы говорим про обычный остеоартроз, то всегда имеет место деформация. Варусные или вальгусные. То есть ножки становятся либо X-образными, либо O-образными.
Чаще... То есть, это рано или поздно к этому приведет, да, процесс?
Да, да. Чаще они становятся O-образными, потому что, как известно, еще с далеких 90-х годов 20 века, когда проходили все биомеханические опыты, даже в норме, при нормальной оси нижней конечности, 62% нагрузки при ходьбе у людей распределяется на внутренний отдел коленного сустава. А при стоянии на одной ноге эта нагрузка увеличится даже до 75%. Соответственно, внутренний отдел коленного сустава, он изначально предрасположен к тому, чтобы артроз начинал дебютировать именно с него. По мере того, как истончается хрящ, начинает уменьшаться пространство между суставными поверхностями, а это приводит к чему? Это приводит к тому, что начинает сокращаться капсула на внутренней стороне, связки на внутренней стороне, сухожилия сгибателей, которые крепятся чуть ниже коленного сустава, там есть такие мышцы.
Ну, не буду перечислять, там забивать голову.
Они начинают тянуть чуть сильнее, и это все приводит к тому, что ножка постепенно начинает поворачиваться кнутри, а наружные структуры сустава, они растягиваются. Возникает дисбаланс. И дальше под влиянием чрезмерной нагрузки мениск дегенеративно начинает лопаться. Иногда даже на МРТ мы видим, как он вытесняется из сустава за пределы, натягивает внутреннюю боковую связку, она воспаляется, это еще больше усугубляет болевой синдром.
Экструзия.
Да. Формируются, вот как Максим сказал, остеофиты. Они вслед за мениском еще больше натягивают внутреннюю боковую связку, все друг друга потенцируют для того, чтобы боль становилась сильнее, напряжение во внутреннем отделе больше. В конце концов, хрящ разрушается полностью, а апофеозом всего этого дела мы можем видеть импрессионные, то есть вдавленные переломы внутренней суставной поверхности большеберцовой кости.
Спасибо, очень интересная беседа у нас сегодня. Сейчас небольшой перерыв. После перерыва мы поговорим про хирургическое лечение остеоартроза.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы продолжаем передачу «Медицина будущего». Сегодня мы говорим про современные методы лечения заболеваний суставов, в частности, остеоартроза. В гостях у меня два травматолога. И сейчас хотела бы вас спросить про хирургические методы лечения суставов. Какие существуют сейчас, какие тенденции, методики современно используются?
Что касается хирургического лечения суставов, да, то тут можно подразделить на два таких больших направления. Это суставосберегающие операции и операции, направленные на замену сустава, то есть это на протезирование. Вот. Либо есть еще отдельный вариант операции, который используется больше для мелких суставов. Это замыкание сустава, то есть так называемый артродез, который, ну, то есть как бы формирование неподвижности в этом суставе. Да? То есть нет движения, нет боли, но это больше характерно, конечно, для
Мелких.
Остеоартроз, да, того же плюснефалангового сустава, да.
На стопе.
На стопе, да, мелких. Угу. Вот,
первый
состав,
палец.
Да, состав первого пальца, да. То есть это...
Там, где больные шишечку обычно.
Да, шишечка.
Шишечка болит, и вы просто блокируете двигатель.
Ну, это, да, нет, это уже...
Это терминальная стадия.
Да, это когда уже ничего другого применить, как бы.
А вот про суставы сберегающие очень интересно. Это что делается, какие методики? Ну, так, вкратце, доступным языком.
Вкратце, ну, что касается меня лично, да, то вот моя область интересов – это хирургия стопы, передний отдел стопы, вот. И тут, конечно, как бы мы сталкиваемся, ну, что касается, опять же, переднего отдела, с двумя большими патологиями. Первая патология, но самая распространенная – это вот как раз халюкс вальгус.
Шишечка.
Пресловутый, да, вальгусная деформация первого пальца. Очень многие женщины страдают таким заболеванием. Вот, и вот здесь как раз большое поле для суставосберегающих операций. То есть операции, направленные на восстановление нормальной оси первого пальца. То есть здесь как бы операция производится на первой плюсневой кости, собственно, которая отклоняется. Угу.
Ну, то есть восстанавливаем нормальную конфигурацию
стопы.
Да, то есть,
как бы, и при этом сустав сохраняется. Вот, то есть, ну, кость распиливается, грубо говоря, да. Не знаю, как вот доступным языком объяснить.
Да, без таких можно нюансов.
Есть.
Восстанавливается конфигурация.
Да, на самом деле множество как бы операций, которые позволяют восстановить. Вот.
А на крупных суставах, например, вот колены, артроскопические операции, в каких ситуациях? Вот зачем они нужны, что делать?
Артроскопические операции на коленном суставе, они используются, как правило, чаще все-таки на начальных стадиях, когда больные после травмы впервые попадают, да, там с разрывом передней крестообразной связки, задней крестообразной связки, с разрывами менисков.
Это крестообразные связки, это связки внутри самого сустава.
Внутри самого сустава, да, которые стабилизируют передний подвывих и задний, соответственно, голени. Для лечения артроза как такового сейчас имеется мода делать хондропластики различные. Угу. Если мы говорим про хондропластику, то есть много вариантов. Есть варианты.
Что такое хондропластика?
Скажем так, замещение дефекта хрящевой ткани нормальной хрящевой ткани, взятой либо из того же самого сустава, из ненагружаемой зоны, либо за счет матриц, как правило.
Ну, то есть, в принципе, это некий процесс восстановления хряща, только искусственный,
да.
Искусственный процесс восстановления.
Да. В части случаев даже показаны работы, где он полностью восстанавливается, по структуре выглядит как настоящий гиалиновый хрящ, который есть от рождения в суставе.
Угу.
Ну, сейчас последние работы, вот, которые были, показывают, что, в принципе, ну, у обычных людей это часто приводит к нормальным результатам, хорошим. У спортсменов, если они возвращаются к привычным нагрузкам, пересаженная матрица также разрушается через год-два.
Ну, потому что нагрузка продолжается, да, на сустав?
Да. Поэтому хондропластика как таковая, она, в принципе, ну, на мой взгляд, она не совсем целесообразна без отсутствия, в условиях отсутствия перенесения механической оси нижней конечности. Это такая прямая линия от тазобедренного сустава до голеностопного, которая соединяет центр тазобедренного сустава, центр коленного и центр голеностопного. Вот.
И так, и что с ней делать, если с ней не все хорошо?
Часто за счет остеотомии большеберцовой кости удается восстановить, потому что...
Остеотомия – это...
Пропиливание большеберцовой кости с целью, скажем так, чуть-чуть ее развернуть.
Ага.
Со стороны нагружаемой в сторону ненагружаемую. Перенести нагрузку с разрушенного отдела коленного сустава на относительно здоровый.
Вы это делаете искусственно путем разворота кости голени.
Пропиливается большеберцовая кость чуть ниже коленного сустава, там сантиметра на 3-4 делается ниже пропил. Расклиниваются ее верхняя часть и нижняя. Между ними ставится что-то вроде такого блочка, спейсер можно назвать, который сохраняет вот это пространство, на которое мы расклинили, и фиксируется пластинкой.
И это необходимо делать в совокупности для того, чтобы был хороший результат.
Ну, по современным условиям, конечно, в идеале это делать все с хондропластикой, либо с открытой либо с артроскопической.
Угу.
Это можно делать в один этап, можно делать в два этапа.
А кому показана такая операция? Вообще какие показания? На каких стадиях процесса?
В литературе международной, в российской, ну, в принципе, из логики. Чем ниже стадия артроза, тем лучше отдаленные
ниже
результаты.
Ниже это начальная?
Начальная стадия артроза, да. Можно делать, конечно, при второй, при третьей, но таких... При третьей стадии, я имею в виду, если возьмете, то таких хороших результатов, например, как на второй, вы вряд ли достигнете.
А как пациенту понять, что у него вторая стадия?
Ну, это уже должен врач оценивать.
Ага, то есть, ну, как только первые симптомы появляются, боль в суставе, нужно все равно сразу обращаться к специалисту для оценки ситуации.
Да. К сожалению, так люди устроены, что большинство из них обращаются на второй и третьей стадии артроза.
Терпит до последнего.
Да, на первых редко кто до ортопедов доходит.
Не только, мне кажется, относительно вашей специальности.
Нет, вообще, я говорю, это ментальная такая особенность.
Да, пока гром не грянет, а когда грянет, поздновато бывает.
Да. Вот, но в целом сейчас вообще все в мире направлено на то, чтобы отказаться от эндопротезирования и перенести по возможности большую часть операций на суставосберегающую сторону. Потому что эндопротезирование, конечно, операция хорошая, но она в случае неудачи оставляет вам мало шансов в последующем.
А неудача – это что значит?
Неудача – это значит появление осложнений. Осложнение после эндопротезирования, самый частый, по которому приходится повторно эту операцию выполнять, это асептическое расшатывание, то есть...
Без присоединения инфекции.
То есть формирование таких условий, когда эндопротез, когда имплантирован, он становится нестабильным, он болтается немножко в кости, разрушая вокруг себя ее. Это приводит к формированию костных дефектов возле эндопротеза и к большим сложностям при повторных операциях.
Потому что костная ткань надо как-то требует повторного вмешательства, да?
Да, без него никак ходить не получится, потому что симптомы те же, что при артрозе, только вдобавок кость разрушается вокруг.
Но очень интенсивно. Новый сустав ставится или просто этот как-то фиксируется?
Как правило, требуется удаление компонентов эндопротеза, которые расшатались. Небольшое... скажем так, освежение кости до появления кровяной расы, и если есть костные дефекты, то их пластика.
Так, а
обычно это как бы возникает необходимость ставить более сложный протез уже в этом случае.
Более сложный конструкции, да.
А еще осложнение какое?
Бывает инфекционное осложнение после эндопротезирования. Бывают стирания вкладыша компонентов эндопротеза.
А инфекционное с чем связано? С тем, что это организм воспринимает как инородный объект?
Не-не-не-не. Все современные материалы, они практически инертны к организму человека. Аллергические реакции на них встречаются меньше, чем в 1% случаев, причем намного меньше. Поэтому нет.
То есть дело случая, да?
Инфекционное осложнение, по большому счету, в современной ортопедии это дело случая. Раньше были большие проценты осложнений, но сейчас
это не
медицина часто. Очень сильно шагнула вперед. После эндопротезирования колено стало, например, сейчас, по последним данным, 1-2%. После первичного эндопротезирования, после ревизионного 5-6%.
Ну, если это происходит, то, конечно, большая проблема становится. Для пациента и для хирурга.
Тоже повторная операция идет, замена.
Конечно, там все намного более сложные.
Там все намного сложнее.
Там приходится удалять компоненты протеза. Вот, приходится ставить временный как бы заместитель этого протеза, да, так называемый спейсер, да, который содержит в себе антибиотики. Помимо антибиотиков, которые в спейсере, еще нужно получать кучу различных как бы
внутривенных антибиотики, как правило, делаются.
И этот процесс,
курсами.
Скорее всего, длится очень долго,
вот, это долгий процесс.
Несколько месяцев,
минимум 3-6 месяцев, да? Интервал между первой, ну, между имплантацией спейсера и вторым этапом эндопротезирования, когда если все хорошо, если нет больше признаков инфекции, можно поставить эндопротез заново.
А еще меня вопрос такой интересует: если все проходит хорошо в послеоперационном периоде, все равно объем движений несколько ограничен при искусственном суставе?
Ну, полная амплитуда движений достигается, но здесь после операции, если все выполнено качественно и правильно, это зависит больше от реабилитации больного.
Естественно, как бы здесь не будет такого же сустава, как вот как при рождении, да, то есть как свой родной. Вот, но все равно эндопротезирование направлено на улучшение качества жизни в первую очередь.
Вот. А вот с учетом того, что передача у нас все-таки медицина будущего, мне очень интересна тема именно регенерации хрящевой ткани, если я правильно сказала, это хондрогенез, да, как вы озвучили. Какие, может быть, методики существуют? Как вообще происходит? Что-то используется, какая-то матрица, которая туда внедряется, имплантируется в дефект?
Да, ну вот у нас вот последние разработки наши в нашем институте. Мы сейчас вот эту вот коллагеновую матрицу...
Я вас перебью. Да, что такое коллагеновая матрица?
Да, это... Ну, как бы такая вот пластиночка, да, она сделана из коллагена. То есть это белок, белок животного происхождения, то есть или там свиной,
или бычий. Из которого состоит соединительная ткань животных и нас в том числе.
Фабричное как бы изготовление вот этой вот матрицы.
Ну, то есть не сами она производите, вы закупаете,
нет,
да?
Нет, естественно, как бы закупают, это как бы на фабриках все, там технологии, все там с соблюдением. Вот. Она имеет два слоя. Наружный слой гладкий, внутренний шероховатый. Для чего это нужно? Ну, проще рассказать вообще, как бы, в чем суть таких вот операций, да, чтобы понять, почему такое именно строение матрицы. Вот. Опять же, хочу это рассказать на примере вот плюсне-фалангового сустава.
Да, давайте.
Опять же, вот это вот то, что там я говорил, тоже, да, второе по распространенности заболевания, да, после халюкс вальгуса, после вальгусной деформации первого пальца, это вот так называемый халюкс ригидус, то есть это тугоподвижный первый палец. Опять же, это проявление остеоартроза первого фалангового сустава. То есть формируются остеофиты, разрушается хрящевая поверхность суставная. И в данном случае мы делаем следующее на операции. Значит, убираются вот эти вот разрастания костные, остеофиты, так называемая хилэктомия производится. Ну, это вот этап операции.
Ну, да, может быть, без терминологии.
Зачищаются дефекты хряща. Дальше производится микроперфорация у этих дефектов. Как раз для того, чтобы...
Перфорации, дырочки.
Да, дырочки такие, можно маленьким шилом или спицей.
То есть это в самой кости происходит?
Да. То есть именно в зоне, где хрящ отсутствует, то есть вследствие дефекта. И таким образом мы способствуем тому, что на поверхность, на суставную поверхность выходят стволовые клетки из костного мозга.
Так,
Вот. И как раз вот эта матрица, она нужна для того, чтобы стабилизировать эти стволовые клетки на участке.
Чтобы они не ушли в никуда?
Эффекта. Да, собственно, да. И для этого нужен вот этот вот гладкий наружный слой матрицы, он препятствует их выходу как бы наружу. А внутренний слой шершавый, шероховатый, он способствует их прилипанию, адгезии. Вот, собственно, эта матрица, она подшивается к здоровым, к участкам здорового хряща или к надкостнице. Вот. И вот эти вот стволовые клетки, которые стабилизируются этой матрицей, они дальше преобразуются в гелиноподобную вот эту ткань.
Вот я такой вопрос сейчас в голове пронесся. По большому счету из стволовых клеток образуются любые клетки нашего организма. Как клетки в данной ситуации понимают, что нужно в гиалиноподобную ткань?
А потом, вот как раз тут смысл в том, чтобы подшивать эту матрицу к здоровому хрящу. То есть они принимают
информацию.
Под влиянием окружающей среды они трансформируются
в эти же клетки, которые их окружают. Вот,
да.
Поэтому...
Слушайте, вот как здорово, у нас организм действительно самовосстанавливающийся.
Да, и поэтому, в принципе, вот эти вот операции, как показывает практика, довольно имеют хорошие результаты у более молодых пациентов.
Когда вот, еще
регенераторные,
нет полного отсутствия хряща? Или регенеративные?
Регенеративные способности организма еще высокие.
А это какой возраст примерно?
Ну, вообще, считается до 55 лет. Вот там прям в инструкции к этой матрице.
Это сейчас многие 50-летние подумают, да я же еще молод.
В принципе, мы такие операции делаем и у более старших пациентов, да. Ну, естественно, как бы результаты по сравнению с более молодыми, да. Ну, чуть похуже, как бы. Ну, тут мы скидку на возраст такой делаем.
Ага. А послеоперационный период, реабилитация, ведь после вмешательств на суставах достаточно долгий период реабилитации.
Да, здесь важно выдержать, как бы, после вот такой операции пациент должен ходить в специальной обуви, которая разгружает передний отдел стопы. То есть это называется обувь Барука. Она, в принципе, доступная на стопе вполне, да, то есть как бы в любых ортопедических салонах ее можно найти. То есть там идет подошва толстая, то есть чтобы пациент ходил на среднем и заднем отделе стопы, а спереди этой подошвы нет, ну она тонкая.
Ну в любом случае, да, при любой операции на любом суставе нужно щадящий.
Да, и тем более вот эта вот матрица, она довольно-таки, ну, такая чувствительная к вот этим нагрузкам, поэтому важно, чтобы пациент не нагружал сустав в течение 2 месяцев.
А полностью, когда идет процесс преобразования этой матрицы в сустав, интересно, это через сколько месяцев? Так прям под ключ работы.
Ну, в среднем, как бы, считается, что 3 месяца. Вот. Ну, а еще пока нет таких работ, которые бы выявляли сроки вот этой вот рассасывания этой матрицы. Она рассасывается, но точных сроков вот этого рассасывания еще пока.
Насколько я знаю, вы научную работу сейчас на эту тему пишете.
Ну, собственно, да.
Ну,
да.
Вот вы, может быть, и расскажете может нам быть, через да. сколько, 2-3 года.
Если ориентироваться на коленный сустав, то есть работы, когда выполняли остеотомию и хондропластику с применением тех самых матриц, которые Максим сейчас использует для пластики плюснефалангового сустава. Вот. Там повторную оценку проводили в промежутке от 6 до 18 месяцев после операции. И в целом через 6 месяцев там уже было хрящ, и никаких признаков наличия матрицы не было. То есть
через 6 месяцев.
Можно делать вывод о том, что в течение 6 месяцев ее уже матрицы как такой не будет, но будет хрящ.
А, то есть,
да, то есть на ней уходит матрица. Она свою функцию выполнила, да?
А хрящ-то остается?
Да, конечно.
Да. Но он по структуре, по функциям такой же, как свой собственный.
Есть описание, когда он прям... Может, сложно отличить от настоящего гиалурона хряща. Есть работы, где он все-таки мягче, но он есть. Есть работы, где вот вообще он не преобразовался в хрящ.
Сколько прошло времени от момента имплантации до момента вот этих вот...
От 6 до 18 месяцев.
До 18, это максимум, да?
Ну, это вот касается именно коленного, очень много довольно работ, вот именно применение этой матрицы в крупных суставах. Вот это коленные, это забедренные, голеностопные суставы.
Ну, очень, да, здорово.
Вот. Ну, мы все-таки вот пробуем применять их и вот в мелких суставах. Да,
да. К сожалению, наша передача подходит к концу. Мы на такой оптимистичной ноте закончим, потому что очень хочется обратиться к людям, у которых заболевания суставов, чтобы вы не... думали о том, что мне заменят сустав, и все в моей жизни будет хорошо. К сожалению, может и не быть все так хорошо и удачно, как могло бы быть, поэтому лучше заниматься профилактикой остеоартроза, делать какие-то процедуры, не дожидаясь полного разрушения хряща, обратиться к специалисту, к травматологу, ортопеду, к ревматологу, и... Я, например, ставлю очень большие надежды на вот этот вот метод хондрогенеза. Дай бог никогда нам потом не обращаться в дальнейшем к травматологам для замены суставов. Да, к сожалению, передача подходит к концу. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Да, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Всего доброго, не болейте.
До свидания.